Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ник Недельчук, подкаст «Граждане мира». Очередной понедельник и очередной новый выпуск. Сегодня наш выпуск уже шестой. Несмотря на то, что мы запустились лишь в декабре, казалось бы, совсем недавно, у нас уже есть 5 готовых выпусков с разными интересными ребятами, которые живут по всему миру, говорят на русском языке, которые решились, в свою очередь, на большой шаг в своей жизни, изменить полностью свой быт, изменить страну, приехать в новое место, обосноваться там и не против рассказать историю об этом. Обязательно послушайте наши предыдущие подкасты, там очень много интересных кейсов. Но сегодня, наверное, чемпион среди наших кейсов пока что. Сегодня у меня в гостях Ксюша. Ксюша моя коллега на самом деле. Она тоже стартап-фаундер, который отдает все свое время, все свои силы и вдохновение своему замечательному проекту, который, я бы сказал, очень родственен для Locally. Проект называется cheese.co. Это сервис по поиску фотографов в любой точке мира. Мне кажется, вообще очень много общего с Locally. С Ксюшей мы познакомились, мне кажется, уже больше года назад. Тогда она сама проявила инициативу, вышла на связь со мной, как с фаундером родственного проекта. И когда вместе с друзьями проезжала через Голландию, предложила встретиться. Мы пересеклись в Гааге, смотрели и Гаагу, и Роттердам после этого. Ксюша на самом деле сделала даже для меня много таких очень полезных интро, которые сыграли определяющую роль даже в какой-то степени, да, для нашего стартапа, для Locally. Например, вот наш центральный офис сейчас находится в городе Роттердам, в CIC, в Cambridge Innovation Center. Такое очень клевое место, как раз где большое количество стартапов обитает. И на самом деле я обязан знакомству с этим местом Ксюше непосредственно. Вот так очень неожиданно складываются пути и знакомства. В общем, я очень рад, что Ксюша решила сегодня к нам присоединиться, поговорить о своем конкретном кейсе. И сегодня мы с вами поговорим, насколько полезна конференция типа Web Summit, который проходит в Лиссабоне, это, наверное, самая главная конференция для стартапов в мире, и к чему они могут привести. Ксюша, добро пожаловать. Привет.
Всем привет. Привет, Ник. Спасибо большое за приглашение. Для меня, на самом деле, безумно важно быть здесь, и я безумно ценю эту возможность и поделиться своим опытом и знаниями. Спасибо, что пригласили. Всем привет.
Я очень рад, что ты согласилась и что нашла время на эту запись. Давай, знаешь, с чего начнем? Давай сразу начнем прямо с основной нашей темы. Для меня, на самом деле, это был первый опыт. В этом году я поехал впервые на конференцию Web Summit. И вообще тема конференции особо, да, острая для любого фаундера стартапа. Вечный спор, да, сейчас есть в интернете. Трата это времени или все-таки это что-то полезное? Можно ли что-то хорошее достать для себя из конференции? Ну, конкретно для стартапов, наверное, особенно на ранней стадии, крайне важный вопрос, можно ли найти инвестора на таких конференциях типа Web Summit? Я внимательно следил за твоей историей, которую ты недавно описывала у себя в Инстаграме, и у тебя очень интересный ответ на этот вопрос, мне кажется, Ксюша.
Да, на самом деле история шедевральная. Забегая вперед, вы можете ее найти по хэштегу на английском языке Boston Ventures, которая, как сказать, хэштег, в общем, не раскрывает ее суть, поэтому читайте. Но тогда отвечу на вопрос Ника насчет всех конференций. А Web Summit в этом году для меня, уже в 2019 году для меня был третьим, и я не ждала от него чего-то особенного, как это было в первый раз. Первый раз мы были приглашены туда, и я готовилась, мы делали значки, мы делали кучу там продукции, которые дарили людям, мы делили категории на несколько людей, на несколько категорий, там инвесторы, медиа, гости, мы хотели со всеми дружить, интересоваться, и отдавали безумное количество энергии, я даже думала, что не думала, что у меня ее столько. Мы даже сделали фирменную одежду, все было потрясающе. Мы запланировали встречу с инвесторами с первого дня. У Web Summit есть потрясающее приложение, где ты можешь людей искать, можешь искать по категориям определенным. И когда мы столкнулись с этими инвесторами, мы поняли, что они просто гуляют и вдохновляются, дают фидбэк. На самом деле это был грандиозный опыт, потому что оказалось, что люди с деньгами, с пакетами денег не ходят, и их никому не дают. И оказывается, что это вообще процесс привлечения инвестиций занимает, ну, я думаю, минимум полгода. Не считая тех стадий, когда проект уже очень крупный, например, как, я не говорю, что Airbnb, они слишком большие, что-то поменьше, с потоком продаж и инвесторы сами говорят, мы прям вот хотим, да, открытый у вас раунд, мы прям хотим. На веб-саммите ситуация другая. Там стартапы делятся в несколько категорий. На альфу, бету и гроу. И, наверное, там есть еще какая-то стадия, когда там представительство стран или еще что-то, их вряд ли можно назвать стартапами. И альфа-проекты — это часто ребята, которые сделали прототип, который только что работал, и они представляют проект первый раз. Бета — это проект, который существует, по-моему, уже 3 года, либо у него есть какой-то определенный лимит продаж, и гроу, они уже привлекали инвестиции, и их оборот тоже переваливает за какую-то планку. Мы первый раз отнеслись к альфа-проектам. У нас было потрясающее количество встреч. Мы сделали около 60 митингов с разными фондами, инвесторами, какими-то финансовыми аналитиками и даже с шейхами. Я не знаю, это было просто волнительно, восхитительно, безумный опыт. Интересно. Но так получилось, что ни один из этих контактов не перерос во что-то большее. И я сначала думала, боже, что же это не так с нашим проектом? Но на самом деле мы были молодыми, и буквально, и проект был маленьким, и продаж у нас было мало. И спустя больше, чем год, мы начали снова списываться с теми же самыми инвесторами. Оказалось, что они смотрят за нашим путем развития и в основном вкладывают деньги на более поздних стадиях, либо на аналогичных проектах на своем рынке. Например, такая у нас была встреча с инвестором из Японии, который возглавляет фонд Docomo Ventures. И Docomo — это одна из самых крупных телекоммуникационных компаний, и их возможности потрясающие. И рынок Японии для нас был очень интересным. И до сих пор я считаю, что он максимально перспективен для как приезжих, так и для местных. Там вся эта история со стартап-индустрией, она стремительно развивается, люди потрясающе работоспособные. И когда я была в Японии, точнее, я поехала в Японию встретиться с этим инвестором в феврале прошлого года, год назад, он мне буквально сказал, что «Ребята, вы классные, но я уже инвестировал в проект как ваш, только на нашем рынке». Я сначала подумала, что это очень интересно, но на самом деле, с другой стороны, это понятно. Понятен язык, понятно поведение пользователей, понятны партнеры. И на маленьком рынке развиваться маркетплейсы гораздо проще, чем будучи сразу везде. По крайней мере, это дешевле, и ты можешь пути продаж развивать быстрее. Так вот, веб-саммит, он учит нетворкингу, ты учишься находить полезные контакты, но самое важное, он тебя заставляет самому придумывать, как их потом перевести во что-то большее, в какое-то партнерство. Это занимает огромное количество времени, вот эти все e-mail, follow-up'ы написать. Ну, это прям большое дело, и хорошо бы это, конечно, делать сразу, а потом еще раз написать, потому что, возможно, человек делает примерно то же самое, немножко подустал. Вот, а сейчас я воспринимаю веб-саммит, наверное, как источником вдохновения для себя. Я смотрю тенденции, какие технологии в цене, какие технологии интересные, и, конечно же, что-то новое. И вот на третий раз я для себя на веб-саммите мало что нашла нового. То есть технологически мало кто что делал. Все дружно делают искусственный интеллект или там работают с бигдейтой, но при этом каких-то готовых решений очень-очень мало, то, что можно было бы использовать для себя. То есть это здорово брать как команду и знакомиться с ними. Поэтому, мне кажется, веб-саммит и прочие крупные конференции, они очень полезны крупным компаниям, которые ищут, например, технические команды. Для этого много едет ребят с постсоветского пространства, которые ищут там клиентов и будущий релокейшн. Таких много.
Это очень интересно. Ксюша, получается, с первой самой конференции веб-саммита, на которую ты приехала, ты искала инвестора для своего стартапа. Во второй раз тоже не получилось найти. Правильно?
Во второй раз мы даже не искали, если честно. Во второй раз мы просто ездили для нетворкинга. Я даже вообще встречи не назначала, мне кажется, во вторую поездку. Я вообще не помню, чтобы я с кем-то там встречалась по финансовой составляющей.
Приезжала, да? То есть ни альфа, ни бета, ни гроу.
Да-да-да. Наверное, расскажу про сам дек. Вот это мы делали первый раз вот эту будку свою. И Boost называется, по-моему, да? Boost, наверное. Да.
Ты знаешь, мы, как ты 3 года назад, вот один в один наш первый раз, вот, то есть вот этот ноябрь, вот то, что ты описала, применимо на 100% к Locally. Мы даже мерч делали, тоже одежду.
Да.
Виртуальная это опять.
Да, даю. Я, к сожалению, не попала к вам, потому что мы как-то разминулись, и я заходила, и я то ли никого не увидела, то ли мы потом уехали быстро, потому что я в этот раз была на саммите один день полный, и у меня были просто встречи с утра до вечера. И один день я приезжала посмотреть тренды и посмотреть конкретно какие-то выступления, которые мне интересны. А потом мы уехали, я решила, что это больше отпуск, чем полноценная работа, если честно. Ну, то есть все интересное для меня было в первый и в последний день, наверное, так, или во второй и последний день. По поводу первого года, да, мы делали свой стенд, мы его оформляли, и это привлекло внимание, у нас был определенный рост просмотров на сайте по статистике, но это не было лид-генерации какой-то 100%. Несмотря на все визитки, открытки и куча мерча, которые мы раздавали. А во второй год я подумала, что было бы здорово просто съездить, посмотреть, пообщаться, потому что там есть смежные проекты, ну, например, как ваш, да, мне, например, интересно пообщаться с ребятами, посмотреть, кто какие пути развития выбирает, насколько уделяет внимание продукту, нужно ли уделять внимание продукту, по мнению других проектов, или нет. И также с другими индустриями, потому что я много работаю с соцмедиа, социал-медиа, и мы смотрим тенденции, как это автоматизируется, либо персонализируется подход, или еще что-то. В общем, и просто у меня есть какие-то интересы, что я для себя подчерпнула. На третий год...
Ага. Да, вот самое интересное, третий год, что произошло, потому что вы вроде как наш инвестор вообще не... Хотя даже, получается, и не искали его, как вот...
На третий год у меня было несколько встреч, у меня было около 6 встреч с инвесторами, они были все целевые, это интересные контакты, и мы, то есть мы разговаривали уже конкретно по цифрам, списавшись заранее. Некоторые мне не ответили после, или, например, у нас после личного общения мы поняли, что ну как-то мы друг другу не очень интересны. Ну, то есть, например, знаешь, бывает, что ты понимаешь, что не хочешь с этим человеком там постоянно работать, ну просто у вас разные видения. Угу, вот, и такое случилось с несколькими из этих встреч, с несколькими, наоборот, перешли контакты, мы продолжили общаться, прекрасные люди, но денег нам так не предложили, но ничего страшного, зато после каждой конференции, потому что я об этом пишу, и у меня есть блог, мой lifestyle travel woman in tech блог в Инстаграме, я об этом пишу, Хорошо, спасибо. И меня обязательно потом приглашают на какие-то интервью что-то рассказать. И, конечно же, я рассказывала о веб-саммите для комментариев на VC. И мне кажется, после каждый год после статей на VC либо на Фейсбуке, после упоминания меня, мне начинают писать люди, добавлять меня в друзья. И это там буквально по 20 человек в день в течение месяца. Ну, просто гиперское количество людей, которые пишут и либо добавляют.
На vc.ru. Ты пишешь прямо статью, да?
В этот раз я не писала сама. Есть русскоязычный чат участников веб-саммита, и я давала комментарии как раз-таки про ожидания и про реальность поездки на веб-саммит. Ну, забегая вперед, вообще я разговаривала буквально 3 дня назад с инвестором, таким достаточно известным человеком, Семен Дукич, который живет в Бостоне. Посмотрите его историю, очень интересно. Человек, он математик, он придумал, как обыгрывать казино, забегая вперед. И мы с ним встречались.
Я слышал много, мне прямо рекомендовали сильно с ним пересечься, потому что, к сожалению, не вышло мой последний визит в Бостон. Вот, но это прямо, да, моя мечта встретиться.
С радостью тебя познакомлю, прекрасный Семен. Вау, и
решили прямо вот во время подкаста, замечательно.
Да, с радостью познакомлю. Семен, на самом деле, абсолютно доступен в Фейсбуке, можно писать ему самим, кто сейчас меня слушает, можете написать ему, представиться, я думаю, что он с радостью выйдет на контакт. Я так, в общем-то, и сделала, я просто на него подписалась, а он мне написал «Привет». И мы пересеклись, и как раз-таки Семен говорит: «О, ты ездил на веб-саммит, неужели ты искала там инвестиции?» И я сказала, что я искала там больше нетворкинг, на самом деле, и фидбэк. Он говорит: «Да, правильно, потому что на веб-саммите денег не дают». И я на самом деле абсолютно согласна, потому что нельзя просто взять, посмотреть и в альфа-проект вложить кучу денег. Для того, чтобы вложить деньги, нужно делать огромную аналитику, поэтому так не выйдет, к сожалению. Но, может быть, выйдет, но я таких кейсов не встречала. Наверное, это больше именно нетворкинг. Вот, и, в общем, после того, как я приехала, мне посыпали запросы в друзья, мы с кем-то общались, мы общаемся с несколькими другими фондами. Этот процесс на самом деле длительный. Каждый раз ответ, даже негативный или позитивный, неважно, приходится ждать по 2-3-4 недели минимум, потому что у них рассмотрение, там, например, раз в квартал, раз в месяц у каждого фонда, в нем задействован по-хорошему не то, что там пара человек, а может быть там 5 и 10, которые принимают решения, обсуждают, например, какая стратегия экзита, какая команда, и у каждого человека своя зона ответственности. Ну так вот, после веб-саммита мне написала куча людей, и один из них очень заинтересовался проектом, но больше, чем все остальные, в разы. И он был из Бостона, как раз-таки звал нас приехать. А я всячески откладывала эту поездку, мы месяц общались, обсуждали какие-то моменты, рост, там, я не знаю, LTV, даже продукты, вообще все что угодно в деталях. И когда уже дошли до обсуждения equity и вообще финансовой модели в деталях прям совсем, я поняла, что да, наверное, надо ехать, потому что у нас обсуждения по скайпу, они не очень, ну, эффективные, потому что, мне кажется, сложно все захватить в один разговор, и нужно быть рядом.
Ой, это факт. Еще вот есть даже химия, когда ты говоришь с человеком, тоже понимаешь, есть искорка, нет искорки, да, насколько человек открыто с тобой общается. Ну, вот что-то очень много невербального.
Угу. Тем более, если это ангельские деньги, то, скорее всего, ангелы хотят быть погружены в проект. Мне бы самой хотелось найти таких, которые будут погружены в проект, которые хотели бы участвовать и могли бы сделать какой-то быстрый буст этого проекта, чтобы мы могли быстрее взлететь с продажами, обрасти какими-то коннектами, интеграциями, которые недоступны нам на настоящем моменте. И все звучало именно так. Мы подумали... Подозрительно хорошо, но в целом интересно. И поскольку это длилось несколько недель и размеренных разговоров с паузами и отправкой друг другу кучи файлов, то я подумала, ну, наверное, надо ехать, потому что если я не съезжу на новогодние праздники, ничего не случится, а вот беседу с инвестором, ну, нужно посетить. Так мы за 5 дней до отъезда купили билеты в Бостон, и теперь я здесь.
Вот, замечательно. И вот сколько ты уже в Бостоне, мне кажется, скоро, ну, недели 3
завтра
точно.
Завтра будет месяц.
Месяц, замечательно. Но судя по твоим рассказам, да, в Инстаграме, вы ехали вообще совершенно серьезно, и вот этот человек, который вас приглашал, да, в плане там инвестиций, приехать к нему, у вас были достаточно четко определенные планы в отношении его, да, то есть вы думали достаточно все на мази, и человек даже, по-моему, вам что-то предлагал, так, я правильно понял?
Ну да, он предлагал конкретный план инвестиций, он предложил не брать сит, он предложил сразу брать на Grow где-нибудь 2-4 миллиона, собирать раунд, там типа
2-4.
Ага. Я думаю, да, в принципе, на 2 мы можем, потому что у нас вся стратегия на там полмиллиона расписана, я могу ее расписать на 2 миллиона, ну, в моем видении это было все-таки полмиллиона первоначально. И он говорит, что он может закрыть его полмиллиона, и остальные ангелы, ну, то есть соберут остальную часть раунда. Звучит все супер интересно, супер классно. Нас должны были поселить в отель. Он говорит, ладно, билеты с вас, с меня жилье, и, пожалуйста, приезжайте вообще без проблем.
Так.
С командой сразу, чтобы мы все общались и принимали решения с моей стороны, ну, там, со стороны инвестора, получается, будут технические специалисты, которые будут общаться с нашей технической командой, отдельно кто-то будет разговаривать про стратегию и все такое. В общем-то, так мы оказались в Бостоне, и за 2 дня до вылета мне написали, что будет даже не отель, а 4-комнатная квартира, потому что, чтобы мы, скорее всего, из-за рождественских праздников процесс оформления сделки, если она случится, будет дольше, потому что кто-то в отпусках, кто-то еще что-то. Поэтому вообще берите с собой документы, будем оформлять.
Обалдеть. То есть вас компания вместе. Всю команду. А команда, Ксюша, у вас большая?
Нет, у нас на фулл-тайме 2 человека, все остальные либо на аутсорсе, либо по проектной работе. И нам сейчас не нужно быстрое развитие продукта. У нас есть какие-то коррективы, у нас есть отдельная редакционная часть, и мы платим по... Короче говоря, как контракторам. Нам не нужны на фулл-тайм ребята. Не нужны были. Сейчас нужны, конечно, в стадии роста, когда уже будут инвестиции, нужны, а до этого нет. И из интересного, почему, собственно, мы собрались, последнее, что послужило такой отправной точкой, мне пришло на почту письмо с e-mail его фонда, этого человека, то, что вы нам подходите, мы вас берем в фонд, в венчурный. Приезжайте. То есть это официально, ну, такое письмо на почту.
Обалдеть. Джоб-оффер, это получается в степени, не знаю,
Да,
или как это правильно назвать?
Ну да, такой меморандум, в общем-то. И я думаю, ну, точно надо ехать, обсуждать дальше, что мне ждать, понимаю, что серьезные вещи дистанционно не решаются. Вот мы поехали, приезжаем, мебель в квартиру не успели доставить, поэтому мы приехали в отель, потом оказалось, что... Ну, сейчас я очень короткую версию расскажу истории, и в отеле оказалось то, что завтра мы переезжаем в эту квартиру, но квартира снова не готова, мы едем в гости к кому-то, к нему домой, его семья нам не рада, и потом... Да-да-да, потому что не предупредили, и всякое такое, и потом мы приезжаем в эту квартиру на следующий день и возим туда его вещи, какие-то непонятные, какие-то книги, но вообще непонятно что, в одну комнату, типа заодно. И мы приезжаем в эту квартиру, там до сих пор нет мебели, я спрашиваю, а когда мебель-то будет? Что делать-то? Потому что я могу купить в эту квартиру мебель, но я просто не понимаю, сколько я в ней останусь, там, день или, мне, или вообще не останусь. И, да, и мне говорят, да скоро привезут, скоро привезут. И на следующий день я спрашиваю, где мебель?
Мне говорят... Так сказали.
Да-да-да, а мне говорят, так надо за ней поехать. Я говорю, куда поехать? К евреям. Я говорю, каким евреям? Это какой-то кошмар. К тем, которые мебель отдают. Я говорю, в смысле мебель отдают? Но они богатые, они переезжают, и они мебель выкидывают, и можно забрать. Я говорю, простите, что?
Обалдеть!
Это одна из маленьких историй за этот месяц.
И вы поехали, ну, в принципе... не поедете мебелью?
Да нет, конечно.
Было бы такое приключение, Ксюша.
Я просто бы не хотела. Во-первых, на выкинутой мебели спать. Во-вторых, наверное, в принципе, ехать каким-то евреям за мебелью — это странная история, и мне кажется, их не существует. Ну, то есть я сейчас уверена, что их не существует. Это была придуманная история. И мне кажется, какие-то вещи, их, в принципе, нельзя... говорить, делить людей по национальным расовым признакам, это просто не очень хороший тон и знак тоже. Так вот, первый день мы были в отеле, второй день мы были в гостях и возили вещи, третий день мы возили вещи, я спрашиваю, когда работать-то будем? И у нас была экскурсия по университетам, мы заходили в университет, где нет security, и нам показывали, где дешевле попить вкусный кофе. Без security. И мы просто ходили по... акселератором мы смотрели, что люди делают, но на самом деле нас там никто не ждал, и там просто можно было пройти бесплатно поесть. Такая история с инвестором.
То есть вас инвестор учил, значит, вот стартаперской доле искать бесплатную еду, приходить, где она есть, правильно?
Да, да, я просто на самом деле, наверное, это нормально в студенческие годы, и вообще, в принципе, это не такая страшная история. Просто это не совсем то, что ты ожидаешь, когда ты приехал на разговоры или на переговоры, и настроен решительно на рост компании, и ты перевозишь вещи и смотришь университеты. Университеты прекрасные, MIT, Массачусетский университет технологий, мы смотрели Бостон Юниверсити, жили мы рядом с Гарвардом и Кембриджем, все это очень здорово. Просто это абсолютно никак не связано с реальностью. И провели мы так несколько дней, ну, соответственно, конечно, уже на первый, на второй день были понятные сомнения, что вряд ли мы здесь что-то сделаем, нужно делать план Б, и я активизировалась, написала всем, кого я нашла в бостонском комьюнити Angel Investors, отправляла презентации, переделывала ее, и только этим занималась просто буквально два дня, назначала встречи, здесь мы нашли...
Чувак вас пригласил в гости, прислал официальное письмо, по сути, о том, что он заинтересован вас инвестировать, и начал просто вас водить по университетам и акселераторам.
Да, мы просто ели там.
Без чего-либо. Офигеть.
Мы вообще-то ни с кем не разговаривали особо.
Офигеть. То есть вы приходили, грубо говоря, на кофе-корнер, да? И он с вами?
Да, там печеньки, да.
А он американец, да?
Нет.
Русский?
Да.
Ого, очень интересно. Но он давно уже, да, живет там? Он,
да.
90-е, наверное, или еще как-то так?
Да.
Слушай, обалдеть. А вот его фонд в итоге, вы побывали там? То есть он реальный, как бы, у него есть фонд? Реально есть деньги?
Нет.
Обалдеть.
Ничего нет, ни денег, ни фонда, ничего нет. И в итоге, это был, наверное, третий день, там очередная экскурсия по Бостону, по вот этим всем, и мы пришли есть в переговорку, потому что в переговорке стоит еда в холодильнике. Ну, то есть, конечно, мы не ели. Мы туда просто пришли, и там говорят, вот это огромная компания, не очень хотела бы называть название этой компании, это да. огромная компания, и я хотела бы вам показать, какая она классная, типа вот здесь есть руфтопы и вообще все красота, высокотехнологичная компания. И мы туда смогли зайти, и когда мы туда зашли, мы нашли, он говорит, сейчас я вам покажу, где мы будем работать. Он нам показывает просто переговорку, мы садимся в переговорку, очень красивая переговорка, кстати говоря, там правда есть холодильник с йогуртами и хумусом. Я пошутила, что нет только ложек для хумуса, но нашлись. Я не знаю, может, не нашлись, не помню. Но суть в том, что мы сидели и ждали, когда человек поест, смотрели на город, пили йогурты, и он мне выдает фразу. Ну что, господа, я вас достаточно удивил? Конечно, конечно, вообще более чем.
Ну, в принципе, да.
Да, вообще. И говорит, а теперь вы меня удивите, расскажите, что вы делаете? И в этот момент я понимаю, что я, ну, во-первых, не хочу ничего рассказывать, потому что, ну, мы месяц назад обсуждали, что мы делаем. И, естественно, я понимаю, что, ну, ладно, надо собраться, рассказать просто о своих компетенциях, да, и я перевела вопрос немножко в другое русло, просто типа, что вы делаете именно буквально, что вы умеете делать. И там была большая доска, мы расписали наши skills, наши команды, что мы умеем, какой у нас бэкграунд, потому что он на самом деле очень большой, и у меня только 12 лет опыта работы с visual thinking и design thinking, и я делала кучу интерфейсов, не считая этого, там, маркетинг, пиар, и у кофаундера CTO проекта огромный опыт по development 20 лет, и нам нужно было это как-то уложить и коротко объяснить, что мы делаем, потому что явно, что мы говорили месяц назад, это все забылось, и все CV наши не смотрелись, это было уже понятно. И история была в том, что он говорит, ребят, слушайте, у нас есть несколько направлений. Кто такие мы, я не знаю, кто у нас, я не знаю до сих пор, кто
такие
мы.
То есть вы так и не увидели этих мы, да?
Да, мы не знаем, кто такие мы. Ну, то есть нет, мы не знаем. И у нас есть несколько...
Не знаю, название компании, как-нибудь фонда, там адрес. Не пробовали посмотреть вообще, что там вообще?
Да, там есть инвестиции. То есть там есть адрес сайта инвестфонда. И там есть проекты, которые реально существуют. Они связаны с финтехом в Москве. Это правда хорошие проекты, но я думаю, что они в реальности никак не связаны с фондом. Но на Crunchbase не удалось посмотреть никакие раунды инвестиций. Но не все же компании туда добавляют, и поэтому не было конкретных каких-то противоречий. Вот, соответственно, нам говорит, что есть определенные задачи у фонда, мы хотим делать то-то-то-то-то. Вот я вижу, что вы можете делать то-то, то-то, то, и мы думаем, блин, а мы вообще-то не собирались делать никакие чужие проекты, никакой фриланс брать, мы не собирались. И, ну, какой фриланс вообще? Ну, то есть у нас есть фулл-тайм проект, в который мы верим уже столько-то лет, и нам пора как бы быстро расти. Вот, и, короче говоря, он начал предлагать нам делать фрилансы вместе, там, типа, разработку вести. Удивительным образом мы ездили на встречу с клиентами, с его, ну, то есть мы не знали, куда мы едем, он просто позвал на встречу, мы просто поехали на встречу, мне сказали подождать в кафе, потому что слишком много людей, и когда я спрашивала в машине, какого рода это, расскажи, что за встреча, на которую мы едем, человек мне сказал, что с огромными паузами, такими драматичными прям, он сказал, я подумал, я не могу сейчас тебе ответить на этот вопрос, может быть, завтра скажу, что за встреча.
Господи.
А мы на нее едем. Да.
Это в фильме Ксюш. Вы просто как будто оказались как в какой-то книге.
Да, это сюр. Это абсолютный сюр. Ну, то есть я понимаю, что я в Бостоне на новогодние праздники. Я смотрю билет в Москву. Билеты в Москву выходили где-то там больше, чем по $1000 на человека. Я подумала, что это неправильное вложение. И было бы классно смотать к друзьям, увидеть друзей по штатам. Кто-то был рядом, кто-то нет. В Калифорнию лететь было далеко. Мы решили поехать. Ну, то есть мы просто смотрели разные варианты. Я писала друзьям, кому удобно. И мы думали, может быть, там, сделать трип на машине, сбросить машину и прилететь в Калифорнию. Но в итоге мы доехали до Чикаго, там остались с друзьями. По дороге видели друзей. Ну, и потом уже приехали в Бостон, оставили машину и поехали в Нью-Йорк, ну, так, забегая вперед. Параллельно у нас было миллион встреч с людьми из индустрии, мы ходили на разные мероприятия, на самом деле без интродакшена можно много что сделать. Бостон — потрясающий город в плане нетворкинга, в плане организации мероприятий, и, наверное, в принципе, количество людей, вовлеченных в IT-индустрию здесь, и финансовый, наверное, сектор также, И здесь также есть венчур-кафе, в котором ты был, побывал в Роттердаме, где мы с тобой виделись, да.
Я там работал здесь... даже на самом деле, 50 Milk Street, в самом центре Бостона. Я все месяцы, мы летали вместе с Иванкой на лекцию Y Combinator, которая тоже в Бостоне проходила. Вот. И мы работали, по сути, все это время с вот этой вот 50 Milk Street, с венчур-кафе. Там не венчур-кафе, там вот непосредственно CIC находится, по-моему, у них порядка 10 этажей занимает. И фишка в том, что с резидентами CIC здесь, в Роттердаме, мы, используя свой же пропуск, можем спокойно зайти в этот CIC в Бостоне, работать оттуда, оказывается, да и мы из Кембриджа работали с CIC, то есть это, конечно, было очень круто.
На самом деле, я могу сказать, что здесь проблема огромная в security, ты можешь просто на ресепшене сказать, что ты идешь в венчур-кафе, даешь паспорт, они тебя записывают, и ты проходишь, и ты можешь также сидеть работать.
Абсолютно.
Да,
проблема security, это, наверное, особенность такая. То есть там люди очень доверчивы. И это тоже
интересно. Да.
То есть, вот смотри, там хотя бы какой-то security есть, там хотя бы какие-то турникеты есть.
А
у нас здесь нет вообще. То есть у нас тут кто угодно может зайти, по идее, что, в принципе, с одной стороны, конечно, никто не парится, потому что, ну, злоумышленников, как правило, нет. Вот, но, не знаю, переехав из России, как бы ты не можешь до конца... и, не знаю, лишний раз не оставишь где-нибудь в публичных пространствах ноутбук свой. Но обязательно в офисе откроешь на ключ.
После вот этих историй с бесплатным кофе я как бы больше не оставляю ноутбук в общественных пространствах, потому что я думаю, что это не очень хороший знак.
Вы сказали нет, да, этому товарищу?
В общем, короче говоря, так получилось, что мы поехали на встречу, мы не знали с кем, в итоге он позвал брать проект, он заснул на встрече.
Что? Подожди.
Он заснул на встрече.
На которую он сам вел?
Ну, он не вел ее, он на нее привел. И привел человека из нашей команды на встречу, чтобы типа пообщаться, а меня не взяли. И в итоге сам этот инвестор, он заснул на встрече, потому что ему скучно стало, он не понимал технические особенности, он просто заснул. И потом подключили по скайпу второго человека, который разговаривал по телефону, точнее, третьего со стороны клиента, и два было в офисе, а третий был по скайпу. И когда он, этот человек по скайпу что-то рассказывал техническое, то он разбудил вот этого спящего инвестора, и он проснулся и пытался выключить скайп. Короче, я не знаю, как это рассказать, я просто не знаю, как это рассказать, потому что там, что не день, то праздник.
Вообще сумасшедший дом.
После этого мы решили быстро сматываться.
Это вот сколько вообще длилась вся эта эпопея? Неделю, две?
Неделю.
Неделю, да. И все, после этого вы решили сматываться. Вы сказали нет? Как вообще вы в итоге разорвали отношения?
Я сказала просто, что мы уезжаем на Рождество, и я сказала то, что все эти проекты нам не очень интересны, и то, что у нас есть определенные потребности в заработке, даже если бы мы работали, то, во-первых, это нелегально, а во-вторых, чтобы остаться в Бостоне, мне нужно зарабатывать больше, чем... работать больше, чтобы зарабатывать...
уровень жизни там...
Да, на уровень жизни в Бостоне.
Выше, чем где бы то ни было. Слушай, да, мы платили больше $40 за парковку в день.
Если у тебя есть потребность оптимизировать расходы, то ты сразу что-нибудь придумываешь. Здесь есть разные приложения для... того, чтобы паркинг сделать дешевле, для того, чтобы не ехать на машине. Есть бесплатные паркинги где-то не в центре, чтобы перехватывающие парковки были. Потом, во-первых, у нас не было машины, и самого смешного, он просил возить его на машине, то есть он давал ключи, и мы ездили на его машине. Первые несколько дней. А потом мы начали просто много гулять, ездить на общественном транспорте, там на Uber. И помимо этого, про квартиру. В итоге в этой квартире мебель так не появилась. И почему мы сразу туда не съехали? Потому что перед Рождеством все было очень сложно снять. И там цена за ночь выходила за пределы $150. А еще у нас есть собака, это отягощающее обстоятельство, не везде можно в квартиру снять, которая путешествует с нами. Надо было план эвакуации какой-то придумывать, и пока мы придумывали, как раз еще пару дней прошло, поэтому мы не сразу съехали, не в первые там несколько дней. И на самом деле я подумала, что эта история, конечно, полна возможностей, мы достаточно позитивно к ней отнеслись. И
очень много вариант.
Дверь. Абсолютно.
Вот. И вообще, мне кажется, у вас удивительная такая ситуация. С одной стороны, это какой-то сюр и сумасшествие, и кошмар, да, то, что вас перевезли в Бостон, пообещали что-то, и в итоге вообще прокатились со всеми обещаниями. Мне кажется, очень много неприятных эмоций вы пережили. Но с другой стороны, вот вы в Бостоне, вот вы комьюнити все это бостонское рядом с вами, это офигенный шанс на самом деле постучаться, познакомиться, попробовать наладить с кем-то связи, ну и как минимум вообще выстроить отношения с кем-то, а как максимум, да, уже привлечь какие-то инвестиции. Вы
Конечно.
Так и сделали, да, я так понимаю?
Да, у нас были встречи каждый день, где-то штуки по три. Вот вчера у меня была работа с 7 утра там, я пришла домой, ну, то есть я заходила домой переодеться, что-то там, не помню, перекусить, и потом у нас была последняя встреча, мы настолько долго и интересно болтали, что я приехала домой в 5 утра, поэтому, извини, я сегодня немножко задержалась с подкастом.
Ничего страшного.
Да, это было на самом деле потрясающие люди. Мне кажется, умы планеты, безумно интересно, и можно найти любую... Вот человек тебе нужен из какой-то индустрии, ты его 100% найдешь, он будет рад тебя выслушать, это огромный плюс. И я поэтому постараюсь не рассказывать много о нашем плохом опыте с инвестором, потому что он, ну, вообще, во-первых, он уникальный, вряд ли получится его повторить. А наверное, в другом случае я еще хотела бы сказать то, что где бы вы ни были, всегда нужно вспоминать о целеполагании, вообще зачем вы там, и способы-то не так важны, по сути. То есть неважно, ну, не получилось с этим инвестором, оказался он не настоящим там или вообще непонятно что. Ну, есть как бы другие пути, и мы же делаем бизнес, по идее, не только ради инвестиций, а ради бизнеса. И, да, собственно, здесь много чего можно делать. Здесь отличные возможности для роста, здесь отличная покупательная способность, здесь отличные разработчики, адвайзеры. А вот, кстати, в Venture Cafe есть ассоциация адвайзеров, и можно прямо на сайте Venture Cafe Cambridge записаться на такой one-hour talk, ну, типа на часовую беседу с ментором, и который тебе даст бесплатный отличный фидбэк. Я общалась с Джо Карузо, потрясающий человек, он инвестировал больше, чем 100 проектов, написал, по-моему, 3 книги и, кстати, сделал 30 успешных экзитов.
Очень хорошо.
Да, много-много интересного, и поэтому акцентировать внимание на плохом, это, ну, то есть это очень веселая история, вы пишите, если кто-то хочет узнать побольше, спрашивайте, с радостью расскажу про этот опыт, просто мне не хотелось бы тратить эфир на достаточно бесполезную информацию.
Безусловно, это логично. Ксюш, может быть, все-таки стоит назвать имя этого человека, название фонда, чтобы просто другие ребята, которые вот узнают твою историю, не попались на те же грабли, когда, грубо говоря, в следующий раз полетят на веб-саммит, и этот человек будет что-то им обещать.
Да, я назову. Он не был на веб-саммите, он это все делает через Facebook, он общается через Facebook, и фонда не существует, поэтому я думаю, это бесполезно, он может сменить название, поэтому просто знайте, что в Бостоне есть такие люди.
Понятно. Хорошо, смотри, вообще наши подкасты, они больше о жизни, да, в разных городах. Вот ты, конечно, не наша локали, к сожалению,
потому что... Пока что.
Вот, ключевое слово «пока что» обнадеживает. Мне кажется, такие люди, как ты, как раз это вот это лучший локаль, это вообще сердце нашего проекта, и ради таких ребят, чтобы объединить таких ребят, мы вообще всю платформу, весь локаль и сделали. Обычно во время наших подкастов, да, мы рассуждаем о жизни в той или иной локации. Вот, ты конкретно сейчас оказалась в Бостоне, и хотя ты там живешь не там несколько лет, да, чтобы там прям совсем все рассказать, а тогда я, мне кажется, у тебя сейчас очень вот уникальный период времени, когда у тебя первые впечатления, их много, и при этом вот твои первые впечатления не совсем, да, такие свежие, ну, как сказать, они не совсем ограниченные, да, то есть ты живешь уже месяц там, ты уже много попробовал, у тебя вот такая эпопея, вообще такое приключение сложилось. Расскажи нам вообще, как жить в Бостоне, ради чего стоит туда ехать, стоит ли туда ехать, и что вот ты хорошего там для себя нашла?
Хороший вопрос. Наверное, я этот месяц формировала для себя ответ на него, на самом деле. И у меня есть ответ. Я побывала в 46 странах и много где была в Штатах. И я, да, вот граждане мира, наверное, хорошее определение. Мы постоянно путешествуем с семьей и постоянно живем где-то по пару месяцев. Смотрим, где бы мы хотели остаться. И Бостон... Ничего не звучало многообещающе для нас для релокейшн, но это было... Это было интересно, но не более того. Когда мы оказались здесь, это, наверное, был единственный город в мире, где так быстро пошли дела именно в бизнесовой части. Здесь люди нацелены на успех и на дело, и на высокотехнологичные продукты, на результат. Просто это максимально заметно. Тут нет, я не чувствую просто погоню за деньгами, я чувствую погоню за инновациями, качеством продукта. И это проявляется постоянно. Люди готовы обсуждать новые идеи, готовы... Ты готов зайти в MIT и посмотреть, как делают роботов, и это круто. Идеи, которые здесь звучат, они вдохновляют. это вдохновляет меня. Сам город делится на несколько кусочков, то есть все это вместе называется Boston Area. В Boston Area есть сам Бостон, есть Кембридж, есть такие типа пригороды и маленькие городочки рядом. Например, наша квартира была потрясающая в Саммервилле. И хороший район, где ты можешь просто гулять. Бостон отличается также и архитектурой от всей, ну, наверное, не от всего, от всех штатов, но от всех штатов, где я была, от Калифорнии, от Нью-Йорка, от Огайо, Вашингтона и бог знает чего еще. Здесь очень много архитектуры, которая стоит на грани, наверное... У меня есть ощущение, что я в Ирландии. И здесь на самом деле регион Нью-Ингланд был основан ирландцами, и также здесь очень много следа итальянцев, поэтому в архитектуре прослеживаются колонны или какие-то изыски, которые не свойственны другим штатам. А домики 20-х годов сохранились, и они в прекрасном состоянии, что удивительно. Дома 20-х годов прошлого века, кстати, сейчас тоже наступили 20-е, они не сохранились, а здесь они в идеальном состоянии, просто прекрасные. Они все украшены, и видно желание сделать уют, красоту. Улицы идеально чистые. Это, наверное, самый чистый штат, где я вообще была. Самый чистый штат. Здесь безопасно гулять, в отличие от многих других штатов, и на редкость хочется гулять. То есть можно гулять часами из района в район, и есть новый район, то есть есть даунтаун, где старые небоскребы, высокие здания, бизнес-центры, больше финансовый центр. А есть такой, я бы назвала это новый даунтаун, это называется Seaport Area, Seaport, потому что он буквально на берегу, и там порт, и яхты, и все такое, и там новые именно IT-компании, есть хед-офисы, куча всего про стартапы, IT и просто про технологии. Там происходит масса всяких интересных ивентов, акселераторов, и все сидят там. И вот мне кажется, что здесь это классное зонирование между университетами, кампусами, между колледжами, финансовым центром и новым IT-центром. Здесь есть также Prudential район прекрасный, где есть уютные домики, магазины, галереи, вот огромное количество галерей. Очень красиво, все люди приятнейшие, и здесь какой-то особый темперамент. Он не такой быстрый, как в Нью-Йорке, он спокойнее, но при этом он динамичнее, чем в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, например, в Сан-Франциско немножко другая атмосфера. Здесь очень мало бездомных, здесь нет вот этих тент-сити, людей, которые живут в палатках везде. Ну, может быть, есть пару палаток в городе, но это, по крайней мере, не тенденция, что тоже здорово. Вот такой Бостон.
У меня тоже очень хорошее на меня впечатление оставило, и мне, конечно, хотелось очень сильно вернуться. Мне даже, знаешь, мне немножко обидно возвращаться обратно в Европу, несмотря на то, что Европа сама по себе потрясающая, мне в Нидерландах очень нравится. Но вот ты знаешь, наверное, вот темп, ритм жизни бостонский ближе мне гораздо, да, как человеку, который делает бизнес. Мне очень нравится то, что ты сейчас сказала про темп, да, про то, что люди нацелены на результат. У меня абсолютно такое же впечатление осталось после Бостона, вот, и это большой контраст по сравнению с Европой. В Европе, наверное, тоже все нацелены на результат, особенно в Нидерландах, но здесь гораздо медленнее все происходит. Здесь темп гораздо ниже. Вот, Бостон прямо как бы, ну не знаю, тебя бодрит. И к тому же это город, который очень поздно засыпает и рано просыпается. Я слышал рассказы о том, что кофейни, прям многие, открываются в городе в районе 5, там, в 5, в 5:30, потому что действительно есть часть людей, которые приезжают на работу сильно заранее, чтобы избежать пробок на въезде в город. В свою очередь, я замечал, мы жили за пределами города, и мы просто не могли, в принципе, да, попасть на машине. Мы когда строили маршрут, время в пути увеличилось в 3-4 раза, были адские пробки на въезде примерно с 6 утра, то есть так рано, и эдак до 10-11, то есть мы приезжали, как правило, к полудню.
Да, это правда, пробки есть, зависит. Сейчас они стали чуть получше, мне кажется, потому что так долго мы нигде не стояли, жили мы и за городом, и в городе. Стараюсь больше гулять пешком, но пешком там, типа, всегда закладывают, там, не знаю, до ближайшей станции полчаса плюс доехать, то есть в любом случае час будешь добираться, если ты без машины. Абсолютно согласна с то, что здесь темп другой. Вот прям, да, добавлю про кафе. Есть интересная штука, которую я здесь узнала от одного из новых приятелей, знакомых. Он мне рассказал то, что существует индекс Старбакса. Я таком термин не слышала. То есть, короче говоря, измеряется количество Старбаксов на квадратный километр, и ты можешь понять, насколько урбанистична зона. И здесь есть маленькие пригороды, в которых есть Starbucks, и в них жить безумно приятно, комфортно. Здесь есть много современных кафешек, и при этом там, типа, ты можешь заехать в Whole Food, купить себе какой-нибудь фермерской еды. Ну, короче говоря, меня слышно сейчас, да?
Да, замечательно, все нормально. Вот.
Ага, наушник один сел. Да, и то есть все здесь сделано для жизни, даже в пригороде. Так вот, у меня есть другой немножко индекс. Во-первых, мне нравятся города, которые просыпаются рано, ложатся поздно. Да, Москва один из них, вот и Бостон тоже. И ты прав, что кафе открывается в 5:30 утра. Есть булочные, есть кофейни. При этом мне нравится, что здесь они не закрываются в 4, как в Европе, а они работают допоздна, до 7, до 8, ты можешь найти кофе вечером. И это здорово. И еще следующий момент, лично мой, здесь есть классные такие магазинчики бутиковые, дизайнерские сторы, но их немного, они спрятаны, то есть в любом случае, если ты хочешь что-то найти такое, здесь это все есть. И, кстати, Бостон мне немножко по атмосфере, наверное, ритма жизни и качеству жизни напоминает Мельбурн из Австралии. Вдруг кто-то был, может, сравнить.
По Мельбурну. Часто говорят, по крайней мере, слышал, что замечательно у них все с едой, с кафешками, ресторанами и вообще
безумно
с
вкусно.
Жизнью в городе. Ксюш, ну, очень много хорошего вокруг Бостона. Скажи, что бесит вообще. Ну, наверняка должно что-то отпугивать. Америка.
Цены говорят, пугают.
Да.
Наверное, цены пугают, когда не то, что ты типа в повседневной жизни сталкиваешься, а если ты смотришь именно на перспективы здесь жить, то даже уборка дома, там, девушка, которая приходит тебе выбирать квартиру, выходит около $200, и в России сравнительно, например, это $30. То есть вот это такой тоже индекс, который вы можете умножать. Вы можете умножать любую цену на сервис на 4. Нельзя здесь сходить на маникюр дешево, нельзя сходить к косметологу, потому что это на грани уже врача, тебе нужно покупать страховку безумную, страховка — это где-то $500 в месяц. Аренда квартиры — это около 4000, ну, 3, может быть, 3000, окей, ну, это, скорее всего, около $4000 в месяц. И, соответственно, здесь очень высокие таксы, но дешевле, чем в Нью-Йорке, потому что в Нью-Йорке куда выше, еще и грязно. Вот, так что бесит количество платежей, которые скрыты от мигрантов, которые приезжают, от экспатов. И если ты хочешь распланировать свой бюджет, сначала это очень тяжело. Даже очень бесит дорогой Uber, дорогое такси. Бесит то, что плохо развит общественный транспорт, и ты не можешь им пользоваться. Бесит, что долго ехать. То есть если ты хочешь куда-то выехать, то это значит, на весь день ты выезжаешь, ты не можешь по-быстрому куда-то съездить.
Ну, вот вообще, сравнивая все эти плюсы и минусы конкретно для тебя, ты планируешь оставаться в Бостоне дальше, вот после всей этой ситуации, либо ты скорее уедешь из Соединенных Штатов или конкретно из Бостона? Какие у тебя планы сейчас?
100% уеду, потому что не люблю нарушать визовый режим, не практикую, ни разу не делала.
Поэтому первый подкаст как раз я записывал с Анжеликой, которая рассказывает о том, как она очень сильно хотела переехать в Нью-Йорк, и вот переехала, и в итоге сейчас она нелегальный мигрант. Вот. Но не жалеет об этом, потому что она просто не представляет теперь свою жизнь вне этого города.
Да, это очень зависит, наверное, от человека, от желаний и от привычек. У меня есть такой пунктик по поводу легальных действий. Я вообще такой... Я не хочу вешать ярлыки, не люблю их, но я себя таким демократом считаю, и вообще за то, чтобы мои свободы не ограничивали свободы других. Поэтому, то есть, мне не нравится нарушать закон, я принимаю правила игры, потому что тут все правила, и потом адвокат стоит безумных денег. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Вот, и я могу приезжать, для меня перелеты межатлантические кажутся быстрыми, я сплю или смотрю фильмы, все, короче, нормально проходит, поэтому я могу вернуться в любой момент, и мне вот эта свобода передвижения гораздо важнее, чем оставаться здесь на дополнительный месяц. Вот, помимо... Ну, поэтому вот это отвечает на вопрос краткосрочных планов. По поводу долгосрочных планов, наверное, удивительно, но я бы хотела здесь жить. Знаю, в каком районе, то есть я прям точно знаю, в каком районе я бы хотела снять квартиру, чтобы ходить пешком и сделать свою жизнь комфортной. Я точно вижу определенные здесь перспективы для саморазвития, даже не в контексте бизнеса конкретного моего, а в общем плане, потому что здесь огромное количество людей, с которыми можно делать что-то совместное и учиться в процессе. То есть какие-то скиллы в себе растить, и есть больше возможностей на какие-то мелкие проекты, да, которые тебе быстро приносят результат, ну, там, в рамках, например, даже большого проекта. которые люди охотно хотят делать, они хотят коллаборироваться, вместе делать. Я бы хотела здесь очень сильно пожить, у меня сейчас есть задача максимум такая, что я вернусь в Москву, у меня есть несколько встреч на территории там Европы, России, я должна их сделать до там, начала февраля, я думаю, и по-хорошему, я бы попробовала бы легализовать свой статус в США, и чтобы мочь здесь работать. Без легального статуса работы мне бы не хотелось.
Называется, или О1, виза таланта.
Есть О1 виза, есть масса других возможностей, как это сделать. Да, О1 можно, она выходит около $10,000 на человека. Да, это один из хороших вариантов, и потом через 3 года, по-моему, можно подать уже на грин-карту. Вот это все, весь путь, который я, наверное, все-таки хотела бы сделать, чтобы его пройти в жизни и спокойно работать здесь, не думая о том, что невозможно. Кстати говоря, совершенно случайно мне предложили несколько проектов здесь консалтингом, исходя из моего опыта. Люди не знали, что я не гражданин США, и что у меня нет рабочих оснований для работы здесь. И здесь никто не будет работать в крупных компаниях с мигрантами без social security number, который нужно когда-то получить. Нужен хотя бы он, даже если рабочего пермишена, может быть, и не проверят, но вот social security нужен. Наличными платить не будут, переводить на какие-то там PayPal или Upwork. Возможно, но просто редко это возможно.
Ксюш, меня вообще, конечно, очень впечатляет, что я знаю, что ты много очень стран посетила, и ты вот все время, это даже бывает такое, что ты приезжаешь куда-то жить в новое место, вот не знаю, мы завтра летим на Мадейру, а ты повторила наш путь, точнее, ты первый проделал этот путь год назад, то есть ты тоже 6 недель жила на Мадейре, и вот несмотря на огромную географию твоих путешествий, ты вот сейчас мне говоришь, что Бостон, наверное, это место, где бы ты хотела прям жить. Мне кажется, это прям дорогого стоит, и я думаю, что я тебя очень понимаю.
Спасибо, это тоже дорогого стоит, потому что у нас с тобой, правда, совпадают многие жизненные пути, это интересно, у нас с тобой много общих знакомых, и они просто как-то спонтанно всплывают потом в разговорах, это классно. Очень здорово, что мы были в одинаковых местах, и у нас похожие взгляды на них.
Да, будет забавно, знаешь, если спустя 5 или 10 лет, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло скорее, мы окажемся в одном и том же городе, да, в Бостоне, в одном и том же районе. Мне кажется, что ты выбрала как раз Сипорт. Я не ошибся?
Да, 100%.
Вот, ну вот я точно за этот же район голосовал бы, тоже хотел бы там жить. Вот будет очень круто, если все так получится.
Давай,
Ксюш,
попробуем.
По-любому. Ксюш, я тебе очень благодарен за то, что ты нашла время на вот этот разговор по душам. Очень интересная история. Я тебе желаю, чтобы у тебя все сложилось идеальнейшим образом для Чиско. И вот эти ваши знакомства, которые вы сейчас в Бостоне завели, привели к таким очень хорошим инвестициям, которые помогут вас вывести на вот действительно глобальный уровень, чтобы вы стали известны прям, ну, не только нашим слушателям, которые сейчас все это с большим интересом, я думаю, прослушали, а вообще всем, да, чтобы все знали, что такое Чиско. Удачи! Большое спасибо, Ксюша, и до новых встреч!
Ник, спасибо большое. Всем огромное спасибо, что послушали мой долгий рассказ. Я всегда буду рада ответить на ваши вопросы касательно проекта, построения проекта, путешествий. И вдруг чем-то будет полезно еще, обязательно пишите. Все контакты будут, вы знаете, где.
Замечательно, да, в описании подкаста вы их обязательно найдете. Всем замечательной рабочей недели. И до нашего нового выпуска. Наши новые выпуски выходят каждый понедельник. Подкаст «Граждане мира». Мы разговариваем с молодыми классными ребятами, которые говорят на русском языке и живут по всему миру, и которые рады с вами поделиться своими историями. Зачастую большинство из них являются локали, нашими местными жителями, с которыми можно не только потом позже пообщаться или послушать, да, что они рассказывают, но и забронировать прогулку, да, и встретиться непосредственно в их городе. Эти ребята с удовольствием вам покажут свой город, страну и расскажут еще больше всего интересного, что вас может волновать и интересовать. Спасибо огромное за то, что вы с нами. Обязательно оставляйте отзывы. Всего доброго. Пока-пока. С вами был Ник.